Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день, с вами Катя Календа, это проект «Жизнь здоровых людей». В прошлый раз, в прошлом выпуске, который тоже был во вторник, но в прошлый вторник, получается, рассказывала о мифах о питании и думала, на этом остановлюсь. Но, тем не менее, есть еще немало мифов, сегодня тоже рассмотрим несколько из них, так сказать, мифы о питании, часть 2. И начну вот с чего. На прошлой неделе рассказывала, что не существует продуктов с отрицательной калорийностью. Если пропустили, то можно прослушать этот выпуск на сайте ТВР Гомельбай в разделе «Подкасты». Но сразу после программы мой коллега со мной чуть-чуть поспорил, что есть все-таки один такой продукт, и это ледяная вода. Ну, конечно, воду отнести мне к продуктам конкретно сложно, потому что не могу назвать это продуктом питания, однако факты я все-таки проверила. И в этом утверждении есть доля истины, но все-таки вряд ли удастся нам похудеть, даже если вот прям все свои напитки исключительно холодной водой мы заменим. И вот почему взаимосвязь между холодной водой и потерей веса частично объясняется термогенным эффектом, то есть энергией, которая необходима для нагревания холодной воды в пищеварительном тракте после употребления. Одно исследование, например, показало, что питьевая вода 3 градусов Цельсия вызывает увеличение количества сожженных калорий всего на 5%. А в другом анализировалось, будет ли организм сжигать дополнительные калории, если мы нагреваем употребляемую воду с 15 градусов Цельсия до 37. И ученые пришли к выводу, что около 40% термогенного эффекта от потребления холодной воды приходится на нагревание воды с 22 градусов Цельсия до 37. Таким образом, сжигается всего 9 калорий. Поэтому сложно очень сказать, что холодная вода как-то существенно поможет в деле похудения, только если в комплексе с другими мерами, однако вынуждены признать, все-таки есть что-то на планете Земля с отрицательной калорийностью. Но, опять же, вряд ли это поможет именно в похудении. Однако, считаю, вот как потреблять ту воду, которую вам нравится потреблять. Холодная вода, да, но, опять же, все-таки помним о связках, о том, что они от этого тоже могут страдать. Теплая вода нравится, потребляйте теплую. С лимоном нравится, пейте воду с лимоном, только, опять же, помним о желудке, о нашем, что это все-таки лимон, а в нашем желудке и так есть кислота. Но, тем не менее, все по собственным ощущениям. И если что, я часто об этом говорю, обращаемся к врачу. Вот такой маленький миф в самом начале хотела о нем рассказать. Ну, даже не миф, а, как оказалось, правда. И есть у меня еще 2 мифа. Оба глобальные, один поглобальнее. Вот с него, по сути, и начнем. Звучит он так. Сахар вызывает зависимость. Тоже, кстати, с коллегами очень сильно спорила по этому поводу. Ну, собственно, давайте разбираться. Столетия назад этот кристаллический подсластитель появился в наших блюдах, напитках, кишечниках, умах. То есть, на самом-то деле, вот конкретно тот сахар, к которому мы уже давным-давно привыкли, довольно молодой для нас продукт. Но по сей день он вызывает массу споров, и отношение к нему, очень противоречивое, несмотря на то, что представление о сахаре есть у каждого из нас. Поэтому с небольшого объяснения все-таки предлагаю начать. Что же такое сахар? Сахар – это растворимый углерод. Углерод, вот так неожиданно, углевод, конечно. Органическое соединение, молекула которого состоит из атомов. Вот здесь уже углерода, водорода, кислорода. Примером прочих углеводов может служить крахмал, целлюлоза, например, которые являются структурными компонентами стенок в растительных клетках. Простые сахара или моносахариды – это глюкоза и фруктоза. Сахарный песок при всем при этом представляет собой более сложное соединение, известное как дисахарид или сахароза. Его состав включает как глюкозу, так и фруктозу. Наша пищеварительная система расщепляет дисахарид на моносахариды. Все очень просто. Однако это сахарная химия, так сказать, не объясняет все-таки коварство сахара. Ну, или не совсем. Ну, вот сегодня будем разбираться. Это вещество снискало дурную репутацию, поскольку его восхитительный вкус сочетается с определенной вредностью для нашего здоровья. Ну, на самом-то деле, я сразу с порога, так сказать, все-таки поясню этот момент. Да, сахар не самый полезный, далеко не самый полезный продукт в нашем рационе, в нашем меню, но, тем не менее, говорить буду. Все должно быть в меру. Итак, собственно, самый первый миф. самый часто встречающийся миф. Вызывает ли сахар зависимость? Некоторые эксперты полагают, что да, сахар – это одно из веществ, по отношению к которым может сформироваться привыкание и зависимость. В частности, авторы небесспорного обзора, опубликованного в 2017 году, написали. Сейчас будет цитата. Данные, полученные на животных моделях, показывают существенную связь между потреблением сахара и наркоподобными эффектами, включая переедание, постоянную тягу к еде, снижение толерантности, синдром отмены, сенсибилизацию, перекрестную зависимость, а также опиоидные эффекты подкрепления. Ого! Однако, все-таки мы не будем забывать, что это исследование было сфокусировано на животных и проводилось в искусственных лабораторных условиях. Как указывают оппоненты, было бы методологической ошибкой экстраполировать результаты на организм человека, поскольку люди редко потребляют сахар в том количестве и в том вот чистом виде, которые давали, так сказать, в этом эксперименте. Между тем, доктор Доминик М. Дуайер, сотрудник факультета психологии Кардиффского университета, поясняет. Несмотря на то, что встречается поведение с отдельными чертами зависимости от сахара и другими продуктами питания, оно присуще лишь абсолютному меньшинству людей, в основном страдающих ожирением. Однако следует помнить, что сахар может стимулировать избыточное потребление пищи. В том же ключе высказывается и профессор Дэвид Натт, это председатель независимого научного комитета по наркотикам, а также заведующий кафедрой нейропсихофармакологии и молекулярной визуализации в Императорском колледже Лондона. И вот что говорит конкретно он. В настоящее время не существует никаких научных доказательств того, что сахар вызывает привыкание, хотя мы знаем, что сахар обладает определенным психологическим эффектом, который почти наверняка опосредуется мозговой системой подкрепления. Таким образом, запомним, что эксперты в области здравоохранения не относят сахар к числу веществ, способных вызвать зависимость. Это, впрочем, не означает, что он полезен для здоровья. Об этом уже говорила и скажу, наверное, сегодня не раз. Я вообще люблю людям, которые мне говорят, что от сладкого есть зависимость, сахар вызывает зависимость, приводить вот какой пример. Если уж сахар действительно вызывает зависимость, то почему мы его просто вот ложками едим? Почему нам нужен там тортик, печенька, конфетка или что-то вот еще. То есть, получается, сахар именно вот в таком виде, а не в чистом виде. Да, иногда люди говорят, да, я ем иногда, там, когда-то там ел сахар ложкой, но не на постоянной же основе. Поэтому все должно, мне кажется, подвергаться как минимум для начала сомнениям, а потом выяснениям. Впрочем, как было с мифом, точнее, получается, правдой о том, что у холодной воды все-таки отрицательная калорийность. Что еще могу рассказать по поводу сахара? Да много чего, но после небольшой музыкальной пауза.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
В очередной раз делюсь мифами о питании. Сегодня такая большая, обширная тема. Что же у нас там с сахаром? Будем разбираться и продолжим это делать прямо сейчас. Есть еще один миф. Сахар делает детей гиперактивными, утверждают некоторые. И, вероятно, это один из наиболее распространенных мифов о сахаре. От поедания конфет, мол, дети начинают дичать, становиться неуправляемыми. Фактически же нет никаких научных данных в пользу того, что потребление сахара как-то связано с гиперактивностью у абсолютного большинства людей. Например, проведенный в 1995 году мета-анализ, который был опубликован в журнале JAMA, если это аббревиатура, если расшифровывать, то это будет The Journal of the American Medical Association, это один из самых авторитетных читаемых медицинских журналов в мире. Он обобщил результаты 23 исследований, изложенных в 16 научных статьях, и был сделан следующий вывод. Данный мета-анализ опубликован к настоящему времени исследований показало, что сахар, также сахароза, не оказывает никакого влияния на поведение или когнитивную продуктивность детей. Могу предположить, что у детей очень много энергии, они растущий организм, им надо очень много чем заниматься, чтобы эта энергия у них ушла, не в сахаре тут дело. Еще один миф – сахар – причина диабета. Я в прошлом выпуске уже говорила об этом, но, тем не менее, еще раз повторюсь, немножко в другую просто тему уходили, а сейчас вот непосредственно сахар. Еще один очень распространен, на самом деле, сахарный миф. Якобы он является прямой причиной диабета. Тут я настаю на слове «прямой». на самом деле между ними нет прямых причинно-следственных связей. Думаю, что это заблуждение произрастает из естественной ассоциации между уровнем сахара в крови и сахарным диабетом. Все, такая логика. Ну, впрочем, здесь все немного сложнее на самом-то деле. Избыточный вес и ожирение выступают фактором риска по отношению к сахарному диабету, внимание, второго типа. А потребление сахара в больших количествах, да и простых углеводов и жирной пищи, оно действительно способствует развитию избыточного веса или ожирения. И тем не менее, прямой причиной диабета второго типа сахар определенно не является. Что же касается сахарного диабета первого типа, то здесь даже вес на самом-то деле не является, и образ жизни не ключевой фактор, потому что это все-таки немножко генетическая роль все-таки у диабета первого типа, поэтому что касается конкретно первопричины развития сахарного диабета второго типа, сахар здесь, ну, не главная причина вообще ни разу. Еще один миф: мы должны полностью избавиться от потребления сахара. Тоже такое существует. Тут как только там, на первой попавшейся диеты тыкаешь, там сразу говорят, от всего сахара надо избавляться сразу же, и вот похудеем. Но поскольку стопроцентно доказано, что избыточное количество сахара в рационе наносит серьезный ущерб здоровью, при всем при этом действительно имеет смысл сократить потребление этого продукта. Однако нет смысла полностью от него отказываться. Фрукты, между прочим, это тоже сахар, тут надо задуматься. Но при этом здоровье только благоприятствует, поэтому их исключение из диеты было бы, ну, контрпродуктивным, как сейчас говорится. То есть получается, что сахар на самом-то деле содержится в очень многих продуктах, ну вот и в частности в фруктах, как сейчас пример и привела. Да и потом в свекле, потому что мы по большей части здесь сахар как раз-таки из свеклы потребляем в тростнике. Ну, тростник мы не жуем, а вот сахарный, тростниковый сахар, я знаю, тоже пользуется популярностью. Ну, в общем, к чему я веду? К тому, что сахар действительно содержится во многих продуктах, во многих блюдах, даже мы сами этого можем и не полагать, но здесь не идет речь о том, что надо полностью 100% отказаться от сахара, и тогда случится просто какое-то чудо, как рассказывают некоторые гуру в интернете. Нет, это работает не так, и, скорее всего, приведет к тому, что вы просто в какой-то момент сорветесь. А вот снизить потребление сахара, это, конечно, пожалуйста, это здоровье только вот как раз-таки поможет. При всем при этом, в прошлом выпуске мифов о питании говорила о том, что по поводу подсчета калорий, как же это все-таки правильно делать, и лучше всего делать, сокращать калории, калораж, потребляемый в течение дня пищи, не более чем на 30%. То есть, по сути, на 30%, на 30 тарелки, скажем так, убираем, назовем это так, и этого вполне достаточно, точно так же и с сахаром в данной ситуации, то есть треть просто убираем, ну и уже хорошо. Но все равно сахара много не едим, тем более в простых углеводах. Еще один миф, очень серьезный при всем при этом, звучит он так: сахар вызывает рак. Вразрез со стойкими предубеждениями большинство экспертов не считают сахар ни причиной появления, прямой причиной появления рака, ни даже фактором его быстрого распространения. Раковые клетки делятся быстро, им требуется много энергии, а сахар может ее обеспечить. Ну, возможно, такая логика имелась в виду, когда родился этот миф. Действительно же, сахар нужен всем клеткам, не только раковым. Кроме того, раковые клетки точно так же, как и все другие, нуждаются в различных нутриентах, включая аминокислоты, жиры и так далее и тому подобное. Так что проблема не в сахаре. И по данным британской программы Cancer Research UK, вот, собственно, процитирую, не существует никаких доказательств того, что соблюдение бессахарной диеты снижает риск развития рака или повышает шансы на выживание, если такой диагноз уже поставлен. Как и в случае с диабетом, здесь есть одна хитрость. Высокое потребление сахара приводит к набору веса, а избыточный вес и ожирение повышают риск развития онкологических заболеваний. Таким образом, хоть сахар не является первопричиной раковых заболеваний, не ускоряет их развитие, косвенно все-таки повышает вероятность, к сожалению, такого серьезного заболевания. Поэтому, опять же, мы думаем о своей диете, о правильном питании, И уж если сами не можете, а я понимаю, каково это, вот честно признаюсь, я понимаю, каково это, лучше обратиться к диетологу. Ну, продолжая конкретно этот миф развенчивать, исследователи также продолжают изучать связи между потреблением сахара и онкологическими процессами. Если такие связи есть, то они, скорее всего, являются опосредованными, запутанными. Вот позиция американского онкологического общества, тоже процитирую. Есть доказательства того, что диета с высоким содержанием добавленных сахаров влияет на уровень инсулина и связанных с ним гормонов таким образом, что риск некоторых видов рака может все-таки возрастать. Тем не менее, исследования, основанные на медицинских данных о 101 279 участниках, привело все же к выводу о том, что, цитата, уровень общего потребления сахара связан с более высоким общим онкориском, даже при учете множества иных факторов, в том числе и массы тела. То есть, что хочется сказать, сахара много есть не надо. Вот сегодняшний главный вывод, на самом-то деле, из этого мифа. Другими авторами, кстати, были обнаружены связи между потреблением сахара и конкретными видами рака, таким как рак эндометрия и колоректальный рак. Тем не менее, эти связи далеко не так значимы, как следует из этого мифа. То есть есть множество факторов. Врачи не просто так, скажем так, головы бьют на эту тему, не просто так постоянно исследованиями занимаются. Если бы все было так просто... Ну, я думаю, мой вывод понятен. А что еще можно рассказать о сахаре? Как и в прошлый раз, повторюсь, очень много, но после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжим о питании, в частности, о мифах и, в частности, о сахаре. На самом деле, не так-то много, что еще хочу сказать о сахаре. Просто вот на заметочку, так сказать. Есть такое еще утверждение, что на диете лучше заменить сахар медом. Бытует такое мнение, что при замене сахара на мед можно снизить массу тела. В меде содержится большое количество фруктозы, 33-42%, самого сладкого из углеводов, в то время как сахар на 100% состоит из другого углевода, это сахароза. Поскольку мед обладает более сладким вкусом, чем сахар, для придания сладкого вкуса блюдам или напиткам его потребуется меньше, чем сахара. Логично. Однако мед – высокоуглеводный продукт. Он очень калорийный. На 21 грамм меда, это 1 столовая ложка, приходится 64 калории. А так как мед является источником простых углеводов, часто его употребление может привести к развитию избыточной массы тела. Ну и последующему ожирению, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени, такая тоже существует, и других заболеваний. То есть по факту, если вы хотите мед, сахар заменить медом, то в принципе можно, если вам там вкус нравится. Опять же, все без избытка, как и говорила, все должно быть в меру. Но если не хотите, не давитесь. Не можете, не нравится вам вкус меда, оставьте вы сахар свой в покое, просто сократите количество. Ну и чтобы, собственно, еще хочется на заметочку подытожить. Несмотря на то, что вокруг сахара при всем при этом роется множество предрассудков, некоторые вещи бесспорны. Опять же, повторюсь, даже если сахар не является прямой причиной развития диабета или рака, повышенное употребление однозначно здоровью вредит, поэтому наилучшим решением является чувство меры. Все-таки, опять же, повторюсь. И еще один миф на сегодня. От картошки полнеют. Часто тоже очень это слышу. Потому как этот вопрос до сих пор так и не нашел однозначного ответа у ученых. Почему, спрашивается? Потому как одни исследования считают, что содержащийся в клубнях крахмал якобы создает пленку на стенках кишечника, затрудняет переваривание пищи. Как будто в кукурузе крахмала нет. Ну да ладно. Другие высказывают мнение с точностью да наоборот. В частности, директор Центра проблем питания и экспериментальной канцерологии в Монпелье, это во Франции, зовут его Андрей Жуай, убежден, картофель незаслуженно дискредитирован, толстеют не от этого продукта, а вот он говорит, от сливочного или даже растительного масла. Чтобы углеводы, содержащиеся в картофеле, преобразовались в нашем организме в жиры, необходимо съедать по 3,5 килограмма клубней в день. Я когда готовилась и увидела 3,5 килограмма клубней в день, захотелось просто картошки. Ну а крахмал способствует пищеварению, говорит специалист, активизация нормализация обмена желчных кислот и снижение уровня холестерина в крови. Вот оно что оказывается. Профессор кафедры химии в университете Скрентон, это уже в Пенсильвании, в США, зовут его Джо Винсон, поддерживает своего французского коллегу и считает, что многие люди, решившие сбросить лишний вес, все-таки зря отказываются от полезного картофеля. Много потому, как зависит от того, как готовить этот продукт. Если мы не жарим картошку, а, например, запекаем, при этом не используя сливочное или растительное масло, майонез или жирный соус, то калорийность блюда будет достаточно низкой. Винсен и его коллеги отобрали 18 пациентов, которые страдают ожирением и повышенным артериальным давлением. В течение месяца участники эксперимента включали в свой рацион дважды в день, я еще раз уточню, дважды в день, по 6-8 фиолетовых картошин среднего размера с кожурой. Фиолетовых картошин имеется в виду их сорт. Там действительно картошка фиолетовая, но вот просто сорт такой существует. И к чему же они пришли? И это никак не сказывалось на весе участников. А вот артериальное давление у них снизилось при всем при этом. То есть картошка еще и снижает артериальное давление. И хотя все эти люди употребляли фиолетовый картофель, который отличается высоким содержанием антиоксидантов, ученые все-таки высказывают предположение, что и клубни с белой кожурой оказывают такое же воздействие на организм. То есть получается, вот, да, наша любимая картошечка еще и снижает артериальное давление. И, кстати, картофель и сок из него – это признанное натуральное лекарство при многих заболеваниях. Вот тут, думаю, все вспомнят рецепты мам, бабушек. Заболевания верхних дыхательных путей. Почему мы дышим над картошкой? Непонятно. Желудочно-кишечного тракта. Я думаю, сейчас все такие: ага, кстати говоря, когда там отравление, вот картошечка спасает. Ожогах. Мне, кстати, в детстве, да, действительно советовали на ожог положить вот тертую, как для драничков, картошечку вместе с соком на ожог. Также помогает, оказывается, в экземе и так далее и тому подобное. Можно покопаться, я думаю, много чего интересного в этом плане отыскать. Американские ученые при всем при этом выяснили, что картофель – самый полезный овощ и в рационе детей. Но только если его тушат, варят или запекают. Здесь речь идет не о жареном, не о фри, не о чипсах. Если во время обеда ребенку дать блюдо из картофеля, то в течение дня он потребляет больше свежих и полезных овощей, что, конечно же, на пользу нашему здоровью и здоровью наших детей. Адам Древновский и его коллеги из Вашингтонского университета, это тоже в США, сравнили питательную ценность и стоимость различных продуктов питания в США, и вот к какому выводу пришли. Картофель – самый дешевый источник калия. Согласно диетическим рекомендациям, которые были выпущены в 2010 году, ежедневная потребность человека в калии составляет 4,7 миллиграмм, а в рационе большинства людей нехватка этого элемента. И вот что они, собственно, сами говорят. Между тем, в одной печеной картофелине, я так понимаю, среднего размера, 145 калорий, говорят диетологи. В одной чашке вареного, нарезанного ломтиками картофеля, 114 калорий. Ну, понятное дело, на 100... чашка нарезанного вареного картофеля. Граммовки тоже, я думаю, в принципе, можно прогуглить. Включая картофель в ежедневное меню, говорят диетологи, вам удается обеспечить организм незаменимыми аминокислотами, углеводами, минеральными веществами и витаминами. Впрочем, даже такой полезный продукт, как картофель, может представлять опасность для здоровья людей, если его жарить или готовить из клубней, картофельные чипсы. И это не просто слова, не просто как будто бы логика, а даже исследование. И подытожу нашу любимую картошечку вот какими данными. 1 килограмм отварного очищенного картофеля снабжает организм белками на 20%, углеводами на 40%, витаминами В1 и ПП на 60%, витамином В2 на 30%, витамином С и калием на 200%, магнием и фосфором на 50%, то есть если есть магний, то он еще и успокоиться поможет, железом на 60%, кальцием на 20%. Вот такая она у нас классная картошечка. Поэтому, что хочется сказать, вот сегодня такие мифы решила выбрать. Подытожу все-таки тем, о чем говорила всю программу, что важно не что конкретно вы поедаете, ну, конечно, нужно следить за тем, что вы кушаете, но еще и меру знать во всем надо. На сегодня это все мифы о питании. С вами была Катя Календа. Всем здоровья. Это был проект «Жизнь здоровых людей».
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.